Свобода у тюрмах.
Як вижить у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Аляни Струве.
Добрий день. Тема нашої сьогоднішньої передачі – викрадання замест екстрадиції. Сьогодні ми більш подробязно спинімося на одній події трьохгодової давніни, покільки гэты випадок далеко не перший день апошній у нашій речаїсності. 3 роки тому у Москві шматлікі наведники гандлёвых центров «Филион» і «Гарбушка», що неподалёк от метро «Багратіоновская», стали свідками, як невідомые в масках, схапілі, скрутілі, а потім кинули у авто молодого чоловіка. «Забойця терорист», – говорили одні. «Шпіон», – стверджали інші. Насамрэч хлопець не належав ні до тих, ні до других. 27-годовий білоруський інженер, радіоэлектронщик, да і прихильник ідеїв Петра Кропоткіна Ігор Алінєвіч не тое, що ніколи не судився, не притягувався, не був у міжнародному вишуку, але навіть позвав у міліцію до тієї пори не отримлював. У той же день ён, кинутий на подлогу машини, у натягнутой на голове шапце был доставлен в Минск у СИЗА КДБ. Праз пару дзён там же у американцы ему предъявили ордер на арешт праз 6 месяцев. Рашэннем суду по справе анархистов ему было призначено 8 годов турмы. На день своего затримания 28 листопада 2010-го Игорь Алинеевич уже пару месяцев, як жил да и працавал в Москве. У Белокаменную съехал, коли на родиме почалися массовые затримания представников анархистского руху. Сярод їх былі і блізкія сябры хлопца. Седзячы ў Москве, Ігор ладзіў розныя інтэрнэт-акцыі ў іх падтрымку. Перад тым, як усё здарылася, Алінєвіч атрымаў па электронцы мэйл ад Бураціны. Такую сяродку беларускіх анархістаў звалі Мінчука Антона Лапцёнка. Той прасіў Ігора аб сустрэчы з ім у Москве. Дамовіліся дзесьці на без чвэрці тры непадалёк ад станцыі метро Багратіёнаўская. Разам з Ігорам на спатканне пайшоў яшчэ адзін беларус – Дзіма Дубоўскі. Сёння гэты малады хлопец, не тэрарыст, не забойца, а просто сведка падзеяў таго дня хаваецца ад беларускіх уладаў.
По телефону мы договорились встретиться с ним в метро Багратионовская. Имея запас времени, я с Игорем зашли в кафе торгового центра «Филион» по адресу Багратионовский, проезд 5, и пробыли там около 2 часов. Выйдя из торгового центра и оказавшись у главного входа уже на улице, какой-то человек крикнул «Игорь». Игорь обернулся. Его тут же стали хватать и заламывать руки около 4 человек. То и дело, повторяю, не дергайся. Я, в свою очередь, сделал несколько быстрых шагов в сторону и, оглянувшись, заметил, что Игорь уже валит на землю. Это происходило доли секунды, и я решил побежать вдоль тротуара, а навстречу ко мне приблизился еще один неизвестный человек, пытаясь бить меня с ног, но я устоял и продолжил бег. Пробежав через торговый комплекс «Горбушкин двор», я оказался на другой улице. Куда потащили Игоря, я уже не видел.
Гаварыў Дзіма Дубоўскі. Свае адчуванні падчас выкрадання ды дастаўкі ў Менск Ігар Алінеевіч потым апісаў у турэмным дзённіку «Еду ў Магадан». Гэтая кніга вылучаная на заснаваную пэн-цэнтрам і «Радыя Свабода» прэмію імя Францішка Ліхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні. Сёння кніга перакладзеная на некалькі моваў. Вось адзін з яе ўрыўкаў, дзе Ігар апісвае свой нелегальны шлях дадому ў суправаджэнні спецслужбаў.
Выходзім з цэнтра, з усіх бакоў кінуліся 4 цені, схапіўшы пад рукі. Адзін з людзей у чорным супакойвае: «Гэта мы вашым дапамагаем». Бразнулі бранзалеты, запіхнулі ў машыну, шмон па кішэнях, мабіла, кашалёк, плеер, шапка на вочы, адна машына пасля другая. Паміж сабой людзі ў чорным не перагаворваюцца, пішуць тэкст на тэлефоне і перадаюць адзін аднаму. Пару прыпынкаў прыбіральню, глядзіш на поле, лес і здаецца, што гэта сон. Мяжа з Беларусю. Галаву ціскваюць у падлогу, значыць, аперацыя нелегальная. Перадача мясцовым у бусік. Маскоўскія кажуць: «Больш такой хуйні не падкідвайце. За намі доўг, мужыкі», адказваюць тутэйшыя. Кранаемся з месца. Пачынаюць з пагрозаў: «Ты зразумеў, што сказаць трэба? Ці заедзем у адно месца для тлумачэнню?» Так, зразумеў, адказваю я. Чаго ўжо тут? Трэба мабілізавацца, засяродзіцца на адной праўдзе. Не вер, не бойся, не прасі. Ужо 20:30, заязджай. Ляснула брама, машына заехала. На вачах па-ранейшаму шапка. Я цалкам дэзарыентаваны. Заводзяць у кабінет, садзяць на крэсла тварам у стол, на шыю апусцілася рабро чыёсці далоні. Наперадзе самая даўгая ноч у маім жыцці. І гады няволі.
28 лістапада сябры Аліневіча абышлі ды абзванілі многія маскоўскія міліцэйскія пастарункі з тых, куды маглі б даставіць Ігара, але ў ніводзін хлопец не паступаў. На іх запыты ў міліцыю ды пракуратуру Масквы прыйшлі адказы. Па гэтых ведамствах матэрыялы па затрыманні Аліневіча, як і па дазволу на яго экстрадыцыю ў іншую дзяржаву, не праходзілі. У той жа дзень пасля безваніковых паходаў ды абзвонаў сябры Ігара распаўсюдзілі інфармацыю у интернете. Дима Дубовский.
Экстрадиция – это слишком долгая процедура. А учитывая, что репрессии против анархистов и, соответственно, похищение Игоря пришлись на тот момент, когда белорусские власти готовились к президентским выборам, а в стране полным ходом шла беспрецедентная кампания по ликвидации общественных и протестных движений, было помещать Игоря в российское СИЗО. Для белорусских спецслужб было неудобно во всех пониманиях.
Увечары 28 лістапада 2010-го Валентина Аліневіч уключила компьютер у надзея прочитать электронный лист от сына.
Это был как раз день рождения моей мамы. И вот я пришла, открыла интернет, увидела там сообщение, что Игоря схватили неизвестные люди. Поэтому, конечно, я просто сползла с этого стула, просто завыла по-волчьи, потому что, знаете, даже вот арест, это было, наверное, бы на тот момент для меня лучше, потому что я хоть знала бы, кто его взял. Естественно, я вспомнила про всех наших зниклых политиков, которых до сих пор так и не нашли. Но он же не политик, просто молодой активист социальный.
Гаварыла Валентина Аліневіч. Ці дапушчальна, каб правапарушальніка, не кажучы ўжо пра падазраванага, шляхам выкрадання вяртаюць у краіну? А пытанне на гэту тэму «Свабода ў турмах» правяла на вуліцах Магілёва. У ім узялі ўдзел збольшага людзі сталага веку. Многія перакананы, што вяртаць трэба законным шляхам, што само выкрадання паза законам і што адпаведная дзейнасць спецслужбаў недапушчальная.
Выкрасти спецслужбам – это то же самое воровство, это незаконно. Поэтому лучше все-таки законным путем, через дипломатов, через посольство. В каждой стране все это возможно.
Приехали, да, забрали. Не, мне кажется, нет, тут должен быть какой-то закон, наверное. Это уже должен устанавливать суд, прежде всего. А пока суда нету, как это можно говорить, он злодеем или нет? Это должен установить суд?
Украсть так это нельзя. А установление Верховного суда там или правительства, поехать его забрать, провести его, и тут судить.
Так можно выкрасть любого человека, а вдруг он невиновен?
Сейчас в наше время все, что угодно может произойти. Кто от этого не застрахован?
Кто-то совершил преступление, его, конечно, должны возвращать. Там сейчас Сноудена, говорят, он совершил преступление по отношению к Америке. На чего должны возвратить в Америку? Воровать нельзя. Любая спецслужба незаконно на чужой территории. Должна какие быть.
По закону. Выкрасить это уже не получается по закону. Я и в России. Там это пропадают люди и выкрадывают это все. Но у нас, как говорится, можно это сделать, но это очень трудно здесь, потому что у нас очень хорошие законы, крепкие.
По закону или так? Главное, если человек будет наказан людьми, то его не накажет Бог.
Если такое злостное преступление, надо вернуть его. Любым путем, выкрасть или найти, или любым, должен ответить за свои деяния.
Надо даже выкрасть как-то, ну, чтобы наказать. Если он слишком злостный нарушитель, будем говорить, то, ну, наверное, можно и выкрасть. Он должен понести наказание.
Конечно, повинны разглядеть это все. Везде должен быть закон. А вторым люди сами виноваты. Если ты ешь, должен знать конкретно, куда ты ешь.
Нет, воровать не нужно. Интерпол. Ну как, почему? По закону.
У нас какой век? 21-й, не 19-й там, или не каменный век, где эти? Там выкрадут, там все такое. По законам надо возвращать его. То есть цивилизованно, не так, как, ну, бом Вертнера, например.
А пытание ці допущально, как правопорушальника шляхом выкрадания вертают Украину. Свобода у турмах провела на улицах Могилева. У эфира «Свобода у турмах». Протягиваем программу. Поводле оценок правоабаронцаў платформы, выпадак з Ігорам Алінєвічам, вынікаючы з яго наступствы, уключна з працэсам над анархістамі, інакш як прызначэнне вінаватых не назавеш. Андрэй Бандарэнка.
В данном случае никакие меры по экстрадиции не предпринимались, соответственно, совершенно непонятно, кто при каких обстоятельствах задерживал Игоря Алинеевича. Ну и если он был задержан в Москве и через суд без оформления каких-либо документов оказался в следственном изоляторе Комитета государственной безопасности, то всяческий здравый смысл, он, конечно, здесь в этих действиях отсутствует. И кроме как открытое похищение, да, и вывоз гражданина из одной страны в другую, по-другому назвать это невозможно.
Что можно пораить человеку, который опынулся в подобной ситуации? Вось рекомендации от правооборонцев платформы. Алена Красовская-Каспярович.
Любыми способами привлекать внимание к тому, что происходит. Кричать о том, что тебя задерживают неизвестные. Пытаться назвать контактные телефоны, кричать свое имя, какие-то другие свои данные, данные своих близких. Те, кто проходит мимо, они, в принципе, могут, сейчас у нас у всех достаточно серьезная техника в карманах, снять увиденное на видео. И очень многие готовы потом выступить свидетелями в судах. Важно не пропустить этих людей и записать их данные, и потом их найти. Если с задерживаемым находится кто-то из друзей, там, близких, первое, что он должен сделать, это отойти или отбежать на безопасное расстояние. Даже если сотрудники спецслужб, которые задерживают человека за вами и двигаются, то они не будут за вами бегать по улице. Как правило, они этого не делают. Им надо побыстрее выполнить свою работу. Естественно, снимать, записывать, видеть свидетелей, опрашивать их, записывать их данные, сохранять эти данные. Очень часто от оперативных действий тех, кто находится с задерживаемым, впоследствии зависит его жизнь.
Говорила Алена Красовская-Каспярович. У эфира «Свобода у турмах». Працяг программы не у забаве.
«Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі». Вядучая цыклю Алена Струве.
Тэма нашай сённяшняй перадачы – выкрадання замест экстрадыцыі. Сёння мы больш падрабязна спынімся на адной падзеі трохгадовай даўніны, паколькі гэты выпадак далёка не першы, ды не апошні ў нашай рэчаіснасці. 3 гады таму ў Маскве шматлікія наведнікі гандлёвых цэнтраў «Філіон» і «Гарбушка», што непадалёк ад метро «Багратіёнаўская», сталі сведкамі, як невядомыя ў масках, схапілі, скруцілі, а потым кінулі ў аўто маладога чалавека. На дзень свайго затрымання 28 лістапада 2010-га Ігар Алінєвіч ужо пару месяцаў, як жыў ды працаваў у Маскве. Пра тое, што іх сын утрымліваецца ў СІЗА КДБ, бацькі Ігара Алінєвіча даведаліся толькі на 3-й дзень. Установіць нейкую сувязь з Ігарам хаця б праз адваката ўдалося праз тыдзень. Першы ліст ад Ігара прыйшоў праз месяц. Першае спатканне далі ў наступным годзе, у красавіку 2011-га. На пачатку Ігару выставілі абвінавачванне за акцыю ля ізалятару на Крэсціна. Ва ўдзелі ў акцыі ля Генштабу, ды падпалі машыны расійскай амбасады, абвінавацілі ўжо потым. У выніку далі столькі гадоў, колькі даюць забойцу ці арганізатару ўзброенай групоўкі. Для судовага вердыкту дастаткова было паказанняў усяго пары сведкаў. Пра сведкаў крыху пазней, цяпер пра абарону. Першы тыдзень пасля затрымання Ігар Алінєвіч абслугоўваў так званы дзяжурны адвакат. З тых, хто дзяжурыць у кансультацыі, і едзе ў СІЗА паводле выкліку. На той момант паслугі дзяжурнага каштавалі каля 90 тысяч за дзень працы. Плаціць трэба было толькі пасля суду, да і тое ў выпадку, калі вязня прызнаюць вінаватым. Сустрэўшыся з маці Алінєвіча, дзяжурны стаў размаўляць з ёй толькі пасля таго, як яна яму заплаціла. Прычым не 90 тысяч. Першае, што ён сказаў, справа ваша палітычная. Дзяжурны нават не паведаміў, што Ігар апрануты зусім па-летняму, што ў камеры холадна і што ён літаральна дрыжэў ад холаду падчас размовы, кажа маці Ігара Алінєвіча. Пра гэта бацькі даведаліся пазней, а тады, пытаючыся ў абаронца, ці варта сыну перадаць цёплыя рэчы ў СІЗА, Той отказав: ні, у яго все нормально, тут зовсім не холодно. Другого адвоката Леневича наняли поводле рекомендації. Ён був заслуженим юристом Беларусі і так само говорив про тое, що справа політична. Хоча за все на його був зроблений тиск, бо під час процесу поводив себе вельми осторожно. Односно відкритих лусні у справі, там стояло, що місце затримання Ігора не Москва, а нейка беларуська вёска на межі з Росією, говорив вельми боязливо, мовляв, все ровно, нічого не докажеш. Нічого не сказав про незаконну екстрадицію, про тое, що ордер на арешт видали праз некалькі дзён після затримання. Що да Ігора, узгадвае жанчына, дык яму яго адвакат па-чалавечы падабаўся, бо падтрымліваў яго на спатканнях у цяжкія хвіліны. А вось ад многіх іншых зняволеных Валентіне не аднойчы даводзілася чуць: усіх суддзяў, следчых і адвакатаў трэба заганяць у адзін аўтобус ды везці ў турму за парушэнне закону. А вось уражанне пра працу адвакатаў на працэсе па справе анархістаў Александра Францкевіча. Яго судзілі разам з Ігорам Аліневічам і Міколам Дзядком. Як лічыць Саша, назваць актыўным абаронцу Ігора было нельга.
Не сказать, чтобы он был сильно активен, он был практически неактивен, этот адвокат Игоря. Там линия защиты, она ориентировалась больше, наверное, на какое-то освещение этих событий, то есть присутствовали же журналисты на суде. Мой пытался больше по юридической части, потому что он адвокат в первую очередь. Переубедить суд было просто бесполезно, потому что там уже все было заранее решено, это было ясно в самом начале. Я бы не сказал, что адвокат не нужен. Во-первых, адвокат – это человек, который приходит, передает новости. Человека могут пытаться изолировать, когда он сидит, допустим, в камере. Конечно, адвокат ему в этот момент нужен. Просто я не считаю, что есть смысл, допустим, тратить огромные деньги, там, финансовые средства на написание тех же сонных жалоб, которые не то что, вот, допустим, в политических делах, а в обычных уголовных они вообще не рассматриваются.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем программу. Праваабарончая платформа была створаная ў чэрвені 2011-го. Гэта значыць, ужо пасля судовага працэсу над анархістамі. Нягледзячы на тое, што арганізацыя займаецца справамі выключна крымінальных асуджаных, тое, што адбылося на судзе, адсочвалася. У тым ліку і адвакацкая праца. Наша размова з Андрэем Бандарэнкам пачынаецца з пытання, ці існуюць сёння адвакаты, якія дзеля выратавання сваіх кліентаў праводзяць уласнае расследаванне, а канкрэтна у нашым выпадку, напэўна, маглі б паехаць у Маскву, паглядзець відэазапісы з тых гандлёвых цэнтраў, знайсці сведкаў, далей паехаць у тую беларускую вёску, дзе быццам бы адбылося затрыманне такім чынам, хаця праставіць кропкі над «і».
Безусловно, эти меры должны были быть предприняты. Защитник Игоря Алиневича в этом направлении мог бы предоставить неоспоримые доказательства невиновности своего подзащитного, чего в полной мере сделано не было. Но, однако, стоит учитывать, что по любым политическим процессам, которые проходят в нашей стране, говорить о существовании правосудия либо какой-то доказательной базы – это по меньшей мере наивно, поскольку все мы хорошо понимаем, что данные приговоры выносятся далеко не в кабинетах судей. Безусловно, только совместная деятельность адвокатов и правозащитных организаций, которые в состоянии оказывать поддержку и проводить сбор тех доказательств, которые, собственно говоря, по тем или иным причинам не может сделать адвокат. І паралельна з цим гласнасць.
У выпадку Аліневіча, паводле сведчання ў яго бацькоў, толькі абодва адвакаты Ігара адназначна сцвярджалі ў прыватнай размове, што гэта палітычны працэс. Што тычыцца праваабаронцаў, то яны не адразу прызналі анархістаў палітвязнямі. І цяпер таксама, здаецца, не ўсё ясна з гэтым вызначэннем. У выніку атрымаўся свайго роду нейкі тупік для абвінавачанага ў сэнсе абароны Андрэй Бандарэнка.
Ну, здесь нужно отметить, что наряду с тем, что не отрабатывал, скажем так, адвокат по совершенно объективным причинам, и эти объективные причины им же и озвучивались о том, что процесс политически мотивированный, и адвокат просто не в состоянии, скажем так, пойти в разрез с линией партии и быть готовым к тому, что он потеряет лицензию. Соответственно, фактически той защиты, которая должна была быть оказана, она не оказывалась на должном уровне. Но одновременно с тем я хочу сказать, что несмотря на количество дебатов в правозащитной среде насчет признания либо непризнания Игоря Леневича политзаключенным. Правозащитное сообщество точно так же не отработало по этому делу и получало информацию исключительно во время судебных разбирательств, пытаясь оценить, насколько все-таки процесс политически мотивированный, не проводя каких-то собственных расследований, не собирая какие-то дополнительные доказательства, чтобы самим лично убедиться в том, что это политически мотивирован этот процесс, или же это все-таки было преступление, за которое, ну, собственно говоря, человек должен понести наказание.
У эфира «Свобода у турмах» протягиваем программу. Як каже 23-гадовы Саша Францкевич, які сёлета на пачатку верасня выйшаў на волю пасля 3-гадовай адседкі, адным з самых цяжкіх момантаў гісторыі з Ігарам, а таксама з ім самім, да Міколам Дзядком, стала расчараванне ў сваіх.
Наше дзяжэнне, оно довольно закрытае, они не знали многіх его участников. Кого задерживали в момент каких-то проведения акций, раздачи листовок или там, допустим, по той же атомной электростанции, да, конечно, им ну, вызывали их по повестке, там, могли приходить к ним на работу. Ну, старые добрые методы, получается, обострилось. Это все в 2010 году, если не ошибаюсь, это был июль. И тогда вот задержали, ну, около 30 человек тогда, всех переписали. Там. Получилось так, что в момент репрессий на многих оказывалось давление. Ну, говорили, что уголовные дела будут, ну, как бы просто на них повешены. Те или иные уголовные дела. И, конечно, многие люди и перепугались, а некоторые из них пошли на сотрудничество, лишь бы... Соответственно, были, ну, наши бывшие товарищи. Захар Коновальский, это который сдал меня и Миколу, как бы сдал, еще наговорил сверху, сверх того, на уголовные дела. Он был, как бы, нашим товарищем, мы его хорошо знали. Был вот Лаптенок Антон, прозвищем Буратино у нас. Общались с ним очень тесно. Это который навел на Игоря комитетчиков в Москве. Он довольно много чего знал.
Еще протягивая Францкевич, нашим сябром был Максим Веткин, якого пэўна били, да так заполохали, что он сдавал нас, а потом плакал у суде. И он был вызволен непосредственно в судовой зале. Александр Францкевич.
Веткин, да, то есть они нашли какие-то там перчатки в мусорном ведре подалеку от поджога банка. Мы сказали, что на этих перчатках найдена его ДНК. Он начал вот рассказывать или, не знаю, подтверждать их какие-то, приписывать туда Игоря, там, Тубовского, Диму. По его показаниям задержали еще одного человека, это Быстрика. Вот Быстрик тоже, получается, подтвердил показания Веткина, его отпустили. И чтобы он вот сделал то же самое, что в итоге сделал Антон Лаптенок. Он просто вышел и эмигрировал, просил Чехии убежище. Из Польши послал на суд, заверенное польским нотариусом, письмо, что он от всех своих показаний отказывается, и что они были даны под давлением физически, психологически.
А теперь про то, как вербовали Дениса Быстрика. Говорит Денис.
Сказали, что для того, чтобы избежать суда, который они мне могут устроить, не сделать меня обвиняемым по какому-либо из эпизодов. Я должен помочь им. Как человек, который прожил с Игорем Линевичем целый год в одной квартире, должен пользоваться его доверием, поэтому они считают, что я тот человек, который должен им помочь в поимке Игоря Линевича. Они назвали мне имя одной моей знакомой, которая, по их мнению, поддерживала постоянный контакт с Игорем по интернету. То я должен встретиться с ней и попытаться у нее выяснить, как можно найти Игоря. Никого за руку ловить не надо будет. Ты просто с ним созвонишься, либо спишься по электронной почте, договоришься о месте встречи, и мы уже сами все сделаем. Я с девушкой, которую они мне называли, не встречался. И когда мы с ними созвонились, просто говорил им, что у меня на данный момент нет никакой информации, она мне ничего не сказала. В конце ноября я узнал, что Игорь все-таки был арестован в Москве после того, как он созвонился с Антоном Лаптенком. Все указывает на то, что Антон действовал по такой же схеме, как было предложено действовать мне.
Говорю Денис Быстрик, який сегодня живе у Чехии. Тем часом Игоря Линевича чекают все его сябры, каже Александр Францкевич.
Мы ждем его на воле. Надеемся, что это будет как можно скорее. Игорь сильный человек, он выдержит это все и выйдет. Я с ним сейчас переписываюсь, он так и пишет, что он выйдет еще более сильным, более опытным человеком. В какой-то мере это жизненная школа, которая дает ему силы сейчас, уже после своего освобождения, продолжать свое дело.
Мать Игоря Линевича Валентина бачила сына опошний раз на початку кастрычника, подчас короткотерминового споткання.
Заморенным и сломленным он не выглядит. Такой очень немногословный,
как я из него не вытягивала, как на него давят, не давят, он об этом молчит.
Валентина дадае, што адразу пасля спаткання, калі яна з мужам панесла перадачу для сына у іншае памяшканне, дзе прымаюць розныя пакеты, яна ўбачыла Ігара праз маленькае акенца. Разам з іншымі вязнямі ён махаў рукой сваім бацькам, а яшчэ тым людзям, якія ў той дзень наведвалі ў калоніі сваіх блізкіх. Гэта было вельмі пяшчотнае відовішча, кажа жанчына і працягвае.
Но нашы дзеці нас тоже воспитывают. І вот што касаецца мяне лічна, то меня делает лучше поведение моего Игоря. Я поняла, что нельзя бояться, надо прятать свой вот этот атавистический животный страх.
Говорила Валентина Алиневич, это была «Свобода у турмах». Сустрэнемся праз тыдзень.